4 трудных вопроса. Один из моих друзей однажды рассказывал мне об очень интересном экзамене в школе глухонемых. На столе перед каждым учеником лежала маленькая досточка. Учитель подходил к каждому из них и писал определенные вопросы, которым они должны были подписать правильные ответы. Среди всех учеников школы мой друг обратил внимание на одного серьезного, тихого и приветливого мальчика. В конце экзамена он подошел к учителю и попросил у него разрешения задать этому мальчику несколько вопросов. Ему разрешили. Тогда мой друг взял мел и написал на доске глухонемого: «Дорогое дитя, ты видишь солнце и землю, а ночью луну и звезды. Ты можешь мне ответить, откуда это все произошло?» Мальчик сразу же написал: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Тогда мой друг снова взял мел и написал: «Откуда взялись скорби, страдания, болезни, горе и смерть?» Ответа не пришлось долго ожидать. Грех пришел в мир, а через него и смерть. Мой друг, немного удивляясь этим ясным ответом, написал следующий вопрос: «Ты можешь сказать, как человек может спастись от греха и его последствий?» «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха», — быстро написала проворная рука мальчика. Ободренный хорошими и правильными ответами, мой друг написал следующий вопрос: «Почему ты не можешь слышать и разговаривать, как другие дети?» Ответ последовал тут же. Неужели заданный вопрос ничуть не смутил мальчика? Но к великому изумлению моего друга, на маленькой доске ясным почерком было написано: «Ей, отче, ибо таково было твое благоволение». Мальчик избрал для ответа слова, которые сказал сам Иисус Христос. Какие хорошие ответы были у этого глухонемого мальчика! Дети, могли бы вы так ответить? Мальчик был счастлив и доволен, несмотря на то, что он не мог слышать и разговаривать. Принимаете ли вы в вашей жизни все с благодарностью? В чем же была причина счастья глухонемого мальчика? В любви Божией. Он принял Иисуса Христа в свое сердце и каждый день прилежно читал и изучал свое маленькое Евангелие. Хотелось бы, чтобы многие маленькие друзья подражали этому глухонемому мальчику и также прилежно читали и изучали Слово Божие, которая дает ответы на все вопросы жизни. Саша Чистяков. Ярко сияло осеннее утро. Сонная тишина разлилась по окрестным полям и лугам. Легкой вуалью у реки повисла дымка. Крупным бисером лежала роса на траве после второго покоса. Рабочий городок просыпался. Яркие лучи солнца заглядывали в окна и будили людей. Федот Иванович имел обычай вставать раньше всех. Он любил выйти во двор, пройтись по траве у забора в сад, откуда были видна речка, кусты, а на другой стороне речки деревня, где была школа, в которой учился его сын Саша. У куста рябины, густо покрытого как бирюльками ягодами, он остановился, смотрел кругом, любовался красотой утра. Глядя на восходящее солнце, Федот Иванович молился Богу. Призакрыв глаза, сложив на груди руки, он благоговейно произносил слова молитвы. Он благодарил Бога за радости, которых так много Господь посылает ему, и за сюрпризы, которых бывает тоже достаточно. Как утренняя роса, на глазах у него навернулись слезы, когда он молился за Сашу. «Господи, Спаситель! Он, Сашенька мой, еще совсем мал, а сколько на него свалилось испытаний за имя Твое! Помоги ему устоять и выйти победителем!» 10-летний Саша, ученик 5 класса, в эту пору еще крепко спал. Окончив молитву, Федот Иванович вспомнил вчерашний случай, который произошел в школе с Сашей. Когда он пришел домой с работы, ему жена рассказала об этом. Саша пришел с синяком под глазом и заплаканный. В школе его ученики побили и насмехались, что он верующий. За ужином Федот Иванович спросил его, как это получилось. «Может быть, ты сказал что-нибудь неуместное, что огорчило кого-нибудь?» — спросил он. «Нет, папа», — ответил кротко Саша. «Учительница задавала нам разные вопросы. Каждый, кто мог ответить, поднимал руку и говорил ответ. Когда она спросила, кто самый великий в мире среди людей, я поднял руку и сказал, что Иисус Христос самый великий в мире. Он Сын Божий, Спаситель грешников. Я так сказал, как ты меня учил, папа». «А что же было потом?» — спросил отец, в душе радуясь поступку сына. На глазах у нее навернулись слезы, которые медленно покатились по упалым щекам и остановились на черной щетине бороды. «Учительница начала кричать на меня», — рассказывал дальше Саша. «Она вся покраснела, затряслась, стала угрожать мне. Все ученики начали смеяться и стали дразнить меня. А на перемене окружили меня в коридоре, стали обзывать всякими нехорошими словами, толкали. Кирюшка Кутаедов подбежал и стал кривляться передо мной. Я стоял и только смотрел на него. Потом он ударил меня кулаком по носу. У меня пошла кровь». «Из учителей видел кто-либо это?» — спросил отец. «Сергей Платонович, учитель по географии, видел, но он ничего не сказал. Прошел мимо нас в канцелярию». Когда после молитвы Федот Иванович вошел в дом, жена уже приготовила завтрак и разбудила Сашу. Смотрел он на белокурого сынишку и радовался. «Прыткий он у меня, как у него все быстро получается. В меня удался», — подумал он и улыбнулся. В школе было весело и шумно. Все ученики до начала занятий играли на школьном дворе. Некоторые прохаживались по коридору, некоторые стояли у окна и разговаривали.
«Как твой фонарь, Богомол?»
— злорадно и ехидно спросил Кирюшка, стоявший у дверей класса.
«Светит!»
— коротко ответил Саша и прошел мимо к своей скамейке.
«То-то!»
— высокомерно произнес Кирюшка. «Саша, а ты Богу молился сегодня утром?» — спросила Зоя Зырина, лукаво улыбаясь, подмигивая Кирюшке. «Я всегда молюсь», — ответил Саша и нагнулся над учебником. «А что тебе Бог сказал про Кирюшку Купоедова?» — насмешливо спросила Нина Зарубина. «Бог мне сказал, чтобы я прощал обижающим меня». Все в классе громко засмеялись. Саша в душе молился. Он приготовился принять все, что бы ни случилось. В этот момент в класс вошел учитель, и все умолкли. Начался урок. На большой перемене все ученики вышли из класса. Одни играли на площадке, другие прохаживались по парку за школой. Везде слышался веселый смех и разговоры учеников. Саша также вышел на улицу. Он остановился возле играющих в футбол и смотрел на игру. Он любил играть в футбол и считался одним из хороших игроков школы.
«Присоединяйся к нашей команде», — сказал Сашин одноклассник Петя Худалеев. «У нас одного не хватает».
Саша, долго не думая, занял позицию и стал ловко принимать мяч и направлять к воротам. После нескольких ловких вариантов команда начала набирать больше очков. Болельщики восторженно хвалили Сашу.
«Вот здорово забивает Саша! Молодец! Давай, Саша!» — кричали они.
В самый разгар игры из окна второго этажа Кирюшка, наблюдавший за игрой, вдруг, что есть силы, закричал.
«Богомол! Богомол!»
Игроки переглянулись. Саша тоже немного смутился, но в тот же самый момент он ловким движением отнял мяч у противника и сильным ударом загнал его в ворота. Вокруг все громко закричали «Браво! Браво!» и захлопали в ладоши.
Но как только смолкли восторженные крики, как из окна послышалось громкое «Богомол! Богомол!», Саша сошел с площадки и направился в парк. В душе его появилось чувство обиды, и он хотел побыть наедине.
«Ты куда, Саша?» — крикнул ему вслед Петя. «Не обращай внимания на этого чудака! Этому Кирюшке надо бы хороший урок преподать!» — гневно сказал Паша Синельников.
«Хороший парень, Саша!» — сказал Леня Белов. «Вот только плохо, что верующий!»
«А может и неплохо!» — сказал Сеня Пряхин. «Верующие люди, не то что мы, они твердо стоят в своих принципах!»
«А почему же ты вчера смеялся над ним?» — заметил Гера Седов.
«Все смеялись, и я тоже», — оправдываясь, сказал Сеня.
Игра на площадке прекратилась. Игроки стояли группками и вели оживленные споры, кто за верующих, а кто против. Зазвенел звонок, и площадь опустела, все разошлись по классам. По дороге со школы ребята имели привычку устанавливаться на берегу реки. Здесь они подолгу стояли, разговаривали, спорили, а то и боролись. Сегодня они задумали скатить в воду старый мельничный жернов, что лежал здесь на берегу. Забыв об опасности поскользнуться и упасть в воду, несколько ребят стали поднимать жернов, чтобы скатить его под обрыв в речку. Они все изо всех сил напрягались, поднимая его. Кирюшка Купоедов не уберегся. Он поскользнулся и упал в воду в самое глубокое место, которое называли «Круча». Первым это увидел Петя и закричал: «Кирюшка упал! Спасайте!» Все оторопели и не знали, что делать. А тут еще пущенный камень катился прямо в то место, где барахтался Кирюшка. Он упал недалеко, еле-еле не задев его. На какое-то время Кирюшка погрузился в воду, но потом снова всплыл и старался выплыть к берегу. Он выбился из сил, пробовал крикнуть, но глотнул воды, снова скрылся под водой. Саша не был тут. Он немного отстал от ребят, шел медленно и о чем-то размышлял. Когда он услышал Петин крик, то встрепенулся и быстро побежал к реке, на ходу сбрасывая рубашку и ботинки. Он нырнул с обрыва и через несколько секунд снова появился над водой, одной рукой держа за шею Кирюшку, а другой загребая воду. Ребята помогли вытащить на берег Кирюшку. Саша стал делать ему искусственное дыхание. Несколько минут Кирюшка лежал неподвижно, затем, отрыгнув воду, простонал. Все стояли кругом и с тревогой смотрели. На берегу собралось много ребят. Когда Кирюшка пришел в себя, он открыл глаза и увидел над собой склонившегося Сашу. Вскоре весь городок узнал о геройском поступке Саши Чистякова. Все знали о вчерашнем происшествии в школе, знали, что Кирюшка разбил Саше нос, потому что Саша открыто исповедал Христа Иисуса Сыном Божиим. «За такой поступок Сашу нужно представить к награде», — восторгался старый герой войны дед Петр Рубцов. Федоту Ивановичу о поступке Саши рассказала соседка, когда он возвращался с работы домой.
«Слава тебе, Господи!» — радуясь, благодарил он Бога. Когда он вошел в комнату, было тихо. Саша сидел за столом и делал уроки. Низко склонившись над тетрадью, он решал задачи. Федот Иванович постоял, переминаясь с ноги на ногу, ничего не сказал и вышел в коридор. Потом, немного погодя, вошел в комнату снова и как-то приглушенно сказал: «Ты, сынок, сделал как раз так, как хочет Христос. Я очень рад». «Ты не боялся, Сашенька, прыгать в такую пучину?» — спросила мама за ужином. «Я ничего тогда не думал», — сказал Саша. «Когда вылез из реки и посмотрел, стало страшновато».
«Слава Господу! Слава Господу!» — повторял Федот Иванович. Во время большой перемены никто уже больше не слышал выкриков из окна второго этажа.
Никто не смел насмехаться над Сашей. Все знали о его геройском подвиге. Сегодня Кирюшка не отходит от Саши. Он утром ожидал Сашу у дверей класса, и когда он вошел в класс, то подошел, поднял руку и сокрушенно сказал: «Саша, я очень извиняюсь за мой нехороший поступок. Прости меня».
«Забудь», — улыбаясь, ответил Саша, обняв Кирюшку за плечи.
«Саша, ты герой», — сказала Нина Зарубина.
«Я христианин», — серьезно ответил Саша.
«Ты настоящий христианин», — сказал Петя Худалеев, становясь рядом с Сашей и Кирюшкой.
В классе воцарилась радость. Все старались сказать что-то ласковое Саше, как бы хотели загладить этим свою вину перед ним. Имя Саши Чистякова не сходило с уст в школе. Он стал главной темой разговоров. Его чистое христианское поведение и жертвенный пример на многих подействовал в положительную сторону.
Слишком дешево. Однажды проповедник говорил слово на тему: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Книга Откровения 22:17. Среди слушателей был молодой шахтер, который после собрания подошел к проповеднику и сказал: «То, что вы сейчас сказали, я не могу принять».
«Почему?»
— спросил проповедник.
«Это было бы слишком хорошо. Даром получить прощение всех наших грехов. Я этому не могу поверить, так как это было бы слишком дешево».
Проповедник ответил ему вопросом:
«Молодой человек, а где вы работаете?»
«Где я работаю?» — удивленно спросил юноша.
«Глубоко в угольной шахте».
«А как вы оттуда вышли?»
«Само собой, разумеется, на лифте».
«И сколько вам это стоило?»
«Это же ничего не стоит!»
— смеясь, воскликнул молодой горняк, удивленный таким вопросом. «И вы осмелились сесть в лифт? Не испугались ли вы? Не слишком ли дешево стоила ваша поездка?»
«Дешево? Для меня — да, но руководство шахты поставило лифт и заплатило за него большую сумму денег».
После этих слов молодому шахтеру самому все стало ясно. Так как руководство заплатило большую сумму денег для того, чтобы поставить лифт, в котором теперь каждый желающий работник может спуститься в шахту и подняться наверх, так и Бог дорого заплатил, чтобы открыть путь в небо грешному человеку. Он за нас отдал самое дорогое — своего единородного Сына. Иисус Христос искупил нас своей драгоценной кровью, отдав ее за нас на кресте Голгофы, чтобы мы могли свободно брать воду жизни даром, без серебра и без денег. Каждый, кто приходит к Иисусу, получает прощение всех своих грехов и жизнь вечную.
Послушание.
«Мама», — сказала однажды маленькая Верочка, — «я хотела бы быть на твоем месте, потому что тебе никого не надо слушаться».
«Нет, доченька, ты ошибаешься», — возразила мама. «Я также должна быть послушной, и я счастлива, что имею такое право».
«Ты, наверное, имеешь в виду Бога?» — спросила Верочка.
«Да, я имею в виду нашего Небесного Отца».
«Он требует от тебя когда-нибудь что-то трудное?»
«Да», — ответила мама, — «для того, чтобы с радостью выполнять свои обязанности в семье и правильно воспитывать вас для Иисуса Христа, мне часто приходится делать очень трудное, особенно тогда, когда мне, по слову Его, приходится вас наказывать».
Верочка задумалась, а потом спросила: «Когда ты наказываешь нас, ты послушна Богу?»
«Да, дитя мое», — сказала мама, — «но это одна из самых трудных для меня обязанностей».
«А-а-а!» — Поэтому, когда ты наказывала меня вчера, у тебя на глазах были слезы. Когда я их увидела, мне стало стыдно. Я вечером в молитве просила у Господа, чтобы Он помог мне быть послушной тебе. Я бы всегда хотела быть послушной, но это так трудно. Бог поможет мне.
Это желание угодно нашему Господу. И если молитва твоя была серьезна, она обязательно будет услышана. Бог знает все и даст тебе необходимые силы. Своими же силами мы ничего не сможем сделать. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Послание к Ефесянам 6:1.
Буду рад ответить на ваши вопросы, если вы позвоните по телефону 1-877-869-5201. А эти записи передайте дальше с добрым сердцем и чистыми руками.